Но случая выскользнуть из жестяной коробки Нильсу так и не представилось. Ученик высшей народной школы не снимал ботанизирку с плеча, и малышу волей-неволей пришлось сопровождать его по всем покоям. Да чего же медленно тянулось время. Учитель останавливался на каждом шагу, что-то объясняя. В одном из покоев сохранился старинный камин, и возле него учитель рассказывал о всевозможных очагах, которыми в разные времена пользовались люди. Начинали они с плоской каменной плиты посредине горницы. У этого очага дымовая отдушина была наверху, в потолке. Через нее в жилище врывались и дождь, и ветер. Затем появилась большая кирпичной кладки печь без трубы. От нее в доме было тепло, но стояли дым и чад. Когда же строили ветшовли, додумались уже и до открытых каминов с широкими трубами, из которых вместе с дымом улетучивалась и большая доля тепла. Если раньше Нильс и бывал горяч и нетерпелив, то нынче ему пришлось запастись терпением. Уже целый час он лежал без движения. В одном из покоев замка учитель остановился возле дедовской кровати с высоким балдахином и роскошным пологом и стал рассказывать, на чем бывало в прежние времена спали люди. Учитель не спешил. Откуда ему было знать, что в ботанизирке томится взаперти бедный малыш и ждет не дождется, когда учитель закончит свой затянувшийся рассказ? В покое, обитом позолоченной кожей, учитель долго говорил о том, как люди с незапамятных времен украшали стены. Возле фамильного портрета он поведал о причудах моды в одежде, в парадных залах описывал старинные свадебные и погребальные обряды. Он не преминул рассказать и о многих славных мужах и женах, некогда живших в замке, о мужах и женах из датского рода Брахи и семьи Барныкоу, некогда живших в замке, о крестьяне Барныкоу, что отдал во время бегства своего коня королю, о Маргарете Ашеберг, жене Челя Барныкоу, которая, оставшись после него вдовой, 53 года заправляла поместьем и всей округой. Жил здесь и банкир Хагерман, сын бедного торпаря из Ветшовли, который, разбогатев, смог откупить все поместье. А Шёрнсверды? Ведь это благодаря им жители Сконы обзавелись новыми и удобными плугами. И тогда старые деревянные плуги, такие громоздкие и тяжелые, что их едва могли стронуть с места три пары валов, можно было сдать в музей. Пока учитель рассказывал, малыш ни разу не шевельнулся. Да, теперь-то он понял, каково приходилось отцу с матерью, когда он, бывало, из озорства запирал за ними дверцу погреба. Теперь он сам уже несколько часов сидел в заперти. А учитель все продолжал рассказывать. Под конец он снова вывел всех на внутренний двор и там заговорил о том, чего стоило людям создать себе орудие труда и оружие, одежду и жилище, домашнюю утварь и украшения. Он сказал, что старинный замок, подобный Ветшовли, верстовой столб на пути человечества. Здесь видно, чего достигли люди за последние 350 лет, и можно самим судить, вперед или назад шагнули они с тех пор. Услышать дальнейший рассказ Нильсу уже не привелось. Ученик, в ботанизирке которого он сидел, снова захотел пить и незаметно юркнул в поварню попросить глоток воды. Вот здесь-то и надо было искать гусака. Шевельнувшись, мальчик нечаянно нажал на крышку, и она отскочила, ведь крышки жестяных коробок всегда отскакивают. Ученик, не придав этому значения, снова захлопнул ее. Но зоркая кухарка насторожилась. Уж не змея ли у него в жестянке? «Да нет, у меня там всего лишь несколько растений», — заверил ее ученик. «Но там что-то шевелилось», — стояла на своем кухарка. Тогда ученик снова открыл крышку, чтобы доказать, она, мол, ошибается. «Погляди сама!» Но закончить фразу он не успел. Нильс ни минуты больше не мог оставаться в ботанизирке. Прыг, и он уже на полу. С быстротой молнии он выбежал из поварни. Служанки за ним, хоть и не успели разглядеть, кто это промчался мимо. Рассказ учителя был прерван громкими криками. «Держите его! Держите!» — вопили все, кто выбежал из поварни. Ученики тоже кинулись за малышом, пытались перехватить его в воротах, но попробуй поймай такого кроху. Прошмыгнув, как крысенок, он благополучно выбрался на волю. Нильс не посмел бежать по открытой аллее и, свернув в противоположную сторону, пробежал через сад на задний двор. И все время за ним по пятам с криком и хохотом гнались люди. Бедняжка мчался, что есть мочи, но, казалось, его вот-вот настигнут. Пробегая мимо лачуги одного из работников усадьбы, он услыхал вдруг гоготанье гуся и тут же увидел на крыльце белую пушинку. Так вот куда упрятали Мортена. Стало быть, он, малыш-коротыш, шел раньше по ложному следу. Забыв о погоне, он проворно взобрался на крыльцо и вошел в сени. Но дальше проникнуть не смог. Дверь в горницу была заперта. Нильс слышал, как жалобно гоготал в горнице его товарищ, но никак не мог отворить дверь. Тем временем погоня приближалась, а в горнице все истошней кричал гусак. И, набравшись храбрости, малыш изо всех сил забарабанил в дверь. На стук вышел ребенок. Заглянув в дом, Нильс увидел женщину, которая, сидя посреди горницы, крепко держала Мортена, собираясь обрезать ему крылья. Это ее сын поймал гусака, и она вовсе не думала причинить ему зло, а хотела лишь пустить к своим собственным гусям, подрезав прежде крылья, чтобы он не улетел. Но худшей беды для Мортена нельзя было и придумать, потому-то он и бился, и гоготал изо всех сил. Счастье еще, что женщина не успела подрезать ему крылья. Только два пера упало из-под ее ножниц, когда дверь вдруг отворилась, и на пороге появился какой-то чудной малыш. Такого женщине в жизни видеть не доводилось, и она вообразила, будто это сам Гуаниссе, домовой. Выронив в страхе ножницы, она всплеснула руками и выпустила гусака. Оказавшись на воле, тот кинулся к двери и, успев на ходу схватить мальчика за ворот рубашки, в мгновение ока очутился на крыльце. Сильно изогнув шею, он бросил малыша к себе на гладкую мягкую спину и, раскинув крылья, взмыл ввысь. Изумленные жители Витшовли долго-долго глядели им вслед.
В парке замка Эвицклостер. В тот день, когда гуси так потешались над лисом, Нильс с утра до вечера проспал в заброшенном беличьем дупле. Проснулся он в глубокой печали. «Теперь-то меня как пить дать, отошлют домой, а тогда волей-неволей придется встретиться с родителями», — думал он. Но когда он отыскал диких гусей, купавшихся в озере Вомпшон, никто даже не обмолвился о том, что ему пора в путь. Они, наверное, считают, что белый гусак очень устал и не в силах нынче вечером отнести меня домой, — решил мальчик. На другое утро гуси проснулись на рассвете задолго до восхода солнца. И он с Мортеном сопровождал их на утреннюю прогулку, с минуты на минуту ожидая, что его отправят домой. Но, видимо, дикие гуси не хотели, чтобы гусак пустился в дальний путь, не подкормившись. Как бы там ни было, Нильс только радовался каждой секунде промедления. Дикие гуси направились на восток от озера к поместью Эвицклостер. Да чего же красиво было это поместье! Высокий замок, великолепный, мощеный камнем внутренний двор, обнесенный низкими стенами. Роскошный старинный парк с беседками, живыми изгородями, густыми лиственными аллеями, прудами, фонтанами, прекрасными деревьями и веселыми подстриженными лужайками, по краям которых уже пестрели первые весенние цветы. Когда дикие гуси пролетали над поместьем в этот ранний утренний час, ни одна живая душа еще не пробудилась ото сна –